здешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:35. Приветствую вас. Зовут меня Сергей Рыбко. Прежде чем мы перейдем к разговору в рамках программы «Иностранцы», коротко сообщение от нашего корреспондента. Марина Иванова передает, ссылаясь на пресс-службу МЧС, информацию о том, что машинист поезда, вагона, которого сегодня сошли с рельсов в московском метро, жив и находится в больнице. Также в МЧС сообщают, что по последним данным, официальное число погибших в результате трагедии 15 человек. Цифры, касающиеся пострадавших, не уточняются. Последняя цифра, которую мы располагали, 161 человек пострадал. Из них более половины это люди, пострадавшие серьезно. Естественно, в течение этого получаса будем многократно еще обращаться к лентам информагентств. Ну, а сейчас переходим к программе «Иностранцы». В гостях у нас сегодня чрезвычайный полномочный посол государства Израиль в Российской Федерации Дорит Голлендер. Госпожа Голлендер, приветствую вас.
Здравствуйте.
Слушатели уважаемые, вы, возможно, сейчас во время информационного выпуска слышали сигналы сирен. Ну, если вот микрофоны нашей студии это уловили. Это телефоны наших гостей звонили, и госпожи Голлендер, и вот людей, которые ее здесь сопровождают. Вы сказали здесь в перерыве, что за сегодня сколько таких сигналов уже прозвучало?
За сегодняшний день более 15 сирен прозвучало в Израиле. Но первым долгом, если вы мне позволите, я бы хотела выразить соболезнования семьям погибших в аварии и пожелать выздоровления раненым. Это действительно трагедия. Это авария, которая произошла, она унесла жизни людей. И хочется, чтобы все в этом мире было благополучно.
Да, благодарим вас за слова, за эти. А вот если к сиренам все-таки к этим вернуться, они подаются и звучат в связи с чем, как правило?
Это сирена, которая оповещает о том, что граждане Израиля имеют от 15 до 45 секунд для укрытия. В зависимости, в какой район направлена ракета, которая выпускается из сектора Газы. И вот сегодня постоянно мы... Сейчас я удалила звук, но, в принципе, постоянно звучат сирены, несмотря на то, что с 9 часов утра вошло в силу прекращение огня.
Ну, то есть вот в эти минуты, когда здесь у вас зазвучали эти сирены, где-то в Израиле люди покинули свои рабочие места и отправились...
Люди покинули рабочие места, люди... Дети зашли в герметизированные комнаты. Вы знаете, в Израиле почти в каждой квартире есть специальная комната. Есть бомбоубежище, если люди находятся на улицах. Вот уже более недели Израиль сталкивается с тем, что жизнь нарушена, спокойствие нарушено. Более 1000 ракет было направлено на мирных жителей Израиля. Естественно, наверное, надо нашим радиослушателям еще объяснить, как начиналось все это и вся эта операция, которая называется «Нерушимая скала». Все это произошло с момента захвата трех израильских подростков.
Ну,
это было 12 июня.
Да,
но в любом случае Израиль проводил очень сдержанную политику. Он не хотел никаких военных действий. Израиль стремится к тому, чтобы первым долгом защитить своих жителей и, конечно же, чтобы у жителей нашей страны было спокойствие.
Ну, операция проводилась, и вы располагаете какими-то данными о, ну, в первую очередь, о числе пострадавших в результате этой операции, возможно, о числе погибших, я имею в виду уже на противоположной стороне.
Естественно, эти данные есть, эти данные публикуются. Служба тыла, которая работает круглосуточно в Израиле, во-первых, сообщает израильским гражданам о том, что надо найти укрытие во время обстрелов, а армия обороны Израиля, которая проводит точечные ответные действия в секторе Газы, ведет предупредительную работу для того, чтобы жители сектора Газы покидали свои дома, но, к сожалению, Хамас превращает своих граждан в живую стену, и не всегда, конечно, удается провести операцию без жертв. Да, действительно, со стороны Хамаса есть жертвы, есть погибшие, есть большое количество раненых. Со стороны Израиля...
Какие цифры, если они есть?
Цифры...
Десятки людей, сотни?
Более сотни людей погибло, и более 1000 раненых в секторе Газа в результате тех операций, которые проводит армия обороны Израиля. Но здесь необходимо отметить, что запрещается жителям Газа покидать свои дома. Они в этих домах, под этими домами хранится вооружение, ракеты. И естественно, что человеческий фактор и жизнь человеческая, она для каждого израильтянина одна из самых важных. Об этом мы постоянно говорим, предупреждая и телефонными звонками, и смс-ками, и листовками, которые рассылаются. Я вчера на одной из пресс-конференций показала видеозапись, которая была сделана летчиком, отправившимся на операцию, но не совершившим эту операцию, потому что он видел внизу детей и людей и вернулся с задания, потому что знал, что в этой операции могут погибнуть дети.
Госпожа Гольнер, вы вот упомянули о авиационной какой-то части операции, но были сообщения о том, что либо планируются крупномасштабные наземные операции, даже какие-то уже, вероятно, вылазки наземные проводились.
Точечные было наземные это? Операции проводились, когда были найдены террористы на берегу, на израильском побережье. Да, но, как я уже говорила неоднократно за последние дни, наземной операции решение об этом не было принято. Естественно, что армия обороны Израиля готова была и к этому. Но, как вы знаете, по сообщениям и мировой прессы, и израильской, и российской, что с сегодняшнего утра, с 9 часов утра, Израиль принял предложение Египта о прекращении огня. Израиль это предложение принял, и он его соблюдает. Что же касается стороны Хамаса, то и, конечно, исламского джиада, одной из самых крайних группировок террористических, это предложение не принято, и мы вот являемся свидетелями продолжения обстрела Израиля из Газы.
Представители Хамас в интервью арабским средствам массовой информации называют вот этот набор предложений по прекращению огня таким декоративным и ориентированным вот строго на средства массовой информации. Вы тогда могли бы указать, может быть, на какую-то практическую часть этих предложений? Вот помимо того, что говорится в 9 утра, Израиль в данном случае готов прекратить огонь.
А есть еще... уже прекратил.
Да. А есть еще какие-то практические элементы? Что такое план? Что такое предложение? Что еще предложение?
Вы знаете, обычно переговоры о прекращении огня начинаются с того, что прекращение огня входит в силу. Израиль согласился и принял это предложение, а потом начинаются переговоры. Естественно, что у этих переговоров, у каждой из сторон есть свои требования, у Израиля свои, и, наверное, у второй стороны свои требования, но, тем не менее, мы говорим о жизнях людей, о целях, которые преследует Хамас, уничтожить, чем больше разрухи привести в страну, чем больше израильтян, чтобы пострадало. Мы же со своей стороны не ведем войну и не боремся с палестинским народом. Я хочу это подчеркнуть. Мы первым долгом хотим уничтожить инфраструктуру Хамаса, которая за последние 2 года, с момента последней операции, только усилил и умножил, наверное, приумножил свои арсеналы. Вот это цель нашей армии. Мы не хотим человеческих жертв, мы хотим, чтобы в нашем регионе было спокойствие.
Израиль принял это предложение о прекращении огня, но вот Хамас, в свою очередь, нет. Ведутся сейчас дальнейшие какие-то переговоры при пособничестве Египта, при соучастии каком-то Египта?
Вы знаете, перед тем, как я вошла в эту студию, я прослушала заявление нашего премьер-министра Нетаньяху, который вместе с гостящим в Израиле министром иностранных дел Германии находится, и он сказал, что Израиль принял прекращение огня, Израиль выполняет его, и если впоследствии мы увидим, что со стороны Хамаса никаких ответных действий, в смысле действий по затишью, не будут предприняты, у Израиля все, так сказать, барьеры будут удалены, и естественно, что мы не сможем продолжать и терпеть все те обстрелы, которые ведутся уже сегодня с самого утра и включая ночь.
Могли бы как-то обозначить тогда роль Египта вот в этом переговорном процессе?
Роль Египта, она, естественно, главенствующая. Несмотря на довольно сложные отношения Хамаса с Египтом, как вы знаете, в свое время, когда у власти в Египте были братья-мусульмане, у Хамаса были с ними очень хорошие, тесные отношения. После того, как власть сменилась, и нынешняя власть в Египте, то, естественно, там довольно сложные отношения, но, тем не менее, Египет является основным посредником вот в этом конфликте. И мы, естественно, очень уважаем роль Египта, потому что Египет не раз участвовал вот в таких вот посреднических миссиях. И мы считаем, что Египет, у которой есть границы общие с Газой, и у которых есть проблемы общие с Газой, думают, что и им придется договориться о каких-то таких действиях, которые могли бы принести спокойствие на египетскую границу. Ведь мы были свидетелями за последние дни обстрела
египетской территории.
Египетской территории. Да. Туда были направлены грады, которые, естественно, не устраивают и не могут устраивать египетские власти. Я думаю, что Египет понимает и видит, и, наверное, у Египта есть общий язык, чтобы донести до руководителей Хамаса о том, что необходимо, наверное, уже на новых условиях, не таких, которые были в прошлый раз, соглашение о перемирии и не принятие военных действий.
Когда вы говорите о том, что эти условия могут быть изменены, можно же, наверное, говорить о том, что они в чью-то пользу будут изменены?
Вы знаете, всегда говорят, что в удачном исполнении любого, ну даже вот если танцует танго, для танго нужна пара, две стороны. И поэтому, наверное, каждая сторона выдвинет свои требования, у нас они тоже, очевидно, есть, и поэтому я думаю, что Египет совместно с Лигой арабских стран, которые также активно участвуют в том, чтобы наконец-то прекратились те действия, которые проводятся, я думаю, что смогут найти общий язык. Если нет, то я процитировала нашего премьер-министра, который сказал, что, естественно, Израиль не будет сидеть сложа руки без ответных действий.
Но со стороны Хамас кто-то деятельно принимает участие в этих переговорах? Ну вот когда Египет выступает посредником, с кем по ту сторону общаются представители Египта?
Вы знаете, я хотела бы отметить очень важный фактор. И фактор, что организация Хамас, являясь террористической организацией, являясь организацией, которая, стремление которой уничтожение государства Израиль, не является единственной. Есть еще экстремистские организации, входящие в Хамас, они очень крайние, это исламисты, и там тоже идет спор. Может быть, Хамас и согласился бы, но
есть еще какие-то силы другие,
есть
сторонние.
Есть другие силы, как арабский джихад мусульманский, который противится. И я думаю, что те действия, которые сегодня происходят внутри, они только свидетельствуют об одной цели, но и разногласиях, которые там имеются.
Если позволите отвлечься, хотелось бы немного от ситуации, связанной с событиями непосредственно в Израиле сегодня. Очень многие слушатели уже пишут на СМС-портал наш и в Твиттер, пытаются проводить какие-то параллели между ситуациями, связанными с Израилем и сектором Газа, и ситуацией на Украине. Насколько внимательно, в принципе, израильтяне следят за ситуацией на Украине, потому что я допускаю, что там наверняка какие-то есть прочные, родственные связи, завязки в том числе. Ну и вы видите ли какие-либо параллели здесь? Потому что то, что пишут наши слушатели, я, конечно, могу зачитать, но мне кажется, они немного упрощают. Например, Жираф Мариус пишет следующее. Что общего между антитеррористическими операциями, проводимыми в эти дни армиями Израиля и Украины? Готовы
есть,
так рассуждать?
Вы знаете, уже сложившееся мнение о том, что террор, убийство в любой точке мира, оно, естественно, приносит жертвы. Я не думаю, что можно и нужно проводить параллели. И я объясню свою точку зрения. Израиль – суверенное государство, внутри которого народ в моменты обостренных ситуаций только объединяются, которые только всегда поддерживают друг друга, и дух крепнет. На Украине или в Украине, как сегодня говорят, действия идут между своим народом, который вдруг распался, который вдруг раскололся. То же самое происходит в Сирии, где происходит убийство. Тот же народ убивает другие. Поэтому никак нельзя проводить параллель того, что происходит. Израиль 66 лет отстаивает свою независимость. 66 лет. Все войны, которые были навязаны Израилю за годы существования, они были навязаны. Ни одну из войн Израиль не начинал сам. Поэтому я отвечаю вашему радиослушателю и нашему в данный момент, что параллели в этом смысле проводить не надо.
Ну тогда, в принципе, вопрос уже от Фроги на нашем СМС-портале. Какой выход на Украине видит Израиль? Ну вот он обращается к государству Израиль в вашем лице. Разделять страну или искоренять сепаратизм? Так он ставит свой вопрос.
Это вопрос непростой, и, наверное, его не надо обращать ко мне. Я не комментатор, я дипломат. И поэтому хочу сказать однозначно, что Израиль все годы пытался вести мирные переговоры со своими соседями. С Египтом, из Иордании это нам удалось, с палестинцами до сих пор это не удалось, но мы не теряем надежды. Естественно, что надо договариваться. Но сегодня ситуация в Украине выглядит довольно сложно, и я не думаю, что так скоро смогут найти общий язык по решению вопросов.
Ну, продолжая эту украинскую тему, уже от себя вопрос. Известно, что сейчас на территории России находятся десятки тысяч людей, которых, ну, так обобщая, именуют беженцами с Украины. Есть какая-то информация о том, что граждане Украины просят убежища в Израиле?
В Израиле убежища просить не надо. Израиль – страна, которая принимает репатриантов все годы своего существования. В Израиле живут выходцы более чем из 100 стран. Я могу только отметить, что репатриация в Израиль за это время с Украины увеличилась и значительно.
Что ж, тогда уже переходим к вопросам от наших слушателей. 7373948, это телефон прямого эфира, 495 код. Ваши вопросы, госпоже Голлендер, прошу. Могли бы наушники надеть, да, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Да, вы в эфире, здравствуйте.
Да, у меня, госпоже, пошел вопрос. Объясните, какое было взаимодействие фашистской Германии с поселенцами Палестины, еврейскими колонизаторами? Помните, в 1938 году, когда восстание палестинцев произошло против колонизации, Англия подавила жестоко это восстание.
Знаете, я сейчас даже прерву вас посреди этого вашего спича. Искренне извиняюсь перед госпожой послом. Это наш слушатель Олег, человек, который звонит с десятков телефонов. К сожалению, у нас практически нет никакой возможности его фильтровать. Извините. 7373948. Давайте по делу, коллеги, а? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
зовут меня Анна.
Да.
И у меня вот такой вопрос. Как вы думаете, госпожа посол, не видать ли за всем этим, по крайней мере, изначально в конфликте действия Центрального разведывательного управления, потому что именно так он совершает все свои
операции? Вы о каком из конфликтов говорите?
По стравливанию государств.
О каком из конфликтов вы говорите?
Мы упомянули... Я говорю о последнем, когда убили мальчиков израильских, а потом убили мальчиков из Палестины.
Да, услышали вас. Такая вот теория.
Анна, здравствуйте. Да. У меня есть ответ, у меня нет комментария. Я знаю, что трое израильских парней были похищены террористами Хамаса. Я могу заверить всех, кто нас слушает, что эти террористы будут найдены. Что же касается убийства палестинского, арабского, мальчика в Израиле. Это ужасное было... Это был ужасный случай, и вы знаете, Израиль демократическая страна, и ведется следствие по этому поводу. Уже задержаны и те, кто совершил это убийство, они признались в этом убийстве. Глава правительства выражал соболезнования и возмущался этим случаем. Поэтому мне кажется, что когда вся страна, затаив дыхание, в течение 18 дней искала и надеялась, что эти ребята живы, они уже в первый день были похищены и убиты. И вот эта месть, которую сделали трое израильских ребят, это, конечно, тоже преступление. И за это, для этого есть израильское правосудие, и они будут наказаны.
На сайте, на нашем человеке, который подписывается как Константин, задает вопрос в такой немного вульгарной форме. Ну, возможно, удастся потом чуть-чуть его перефразировать. Как Израиль относится к нацизму на Украине? Так пишет он, но я переформулирую вопрос.
Я могу ответить.
Фиксируются на... какие-то проявления подобные?
Я отвечу на этот вопрос, потому что я думаю, что это волнует и россиян, и украинцев. Израиль совершенно открыто выразил свою позицию по Украине. Израиль придерживается нейтралитета. Израиль всегда против любого насилия. И хочу сказать, что события, которые происходят в странах, окружающих Израиль, это Ближний Восток, это Египет в свое время, когда начались перевороты, это и Сирия, это и другие мировые конфликты. Израиль никогда не вмешивается во внутренние дела ни одной из стран. Конечно же, следит за событиями и наблюдает, но никакого вмешательства и в этом отношении не происходит.
Какие-то дипломатические отношения с нынешним руководством Украины налажены? Дипмиссия Израиля работает?
Естественно, могу отметить, что все годы Украина являлась дружественной для Израиля государством. Всегда голосовала на всех международных форумах, поддерживала Израиль. Дипмиссия Израиля там работает, естественно. Никаких конфликтов в дипломатическом смысле между нашими странами нет.
7373948 это телефон нашего прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Виктор.
Да.
Не могу пояснить ситуацию. Согласно имеющейся информации, есть несколько резолюций ООН, Совета Безопасности ООН, которые признают Израиль как государство-агрессор и требуют освобождения территории Палестины. Как бы вы пояснили вот происходящее? Просто...
Да, спасибо. Слушатель говорит о том, что вот располагает подобной информацией.
Дело в том, что создание государства Израиля в Организации Объединенных Наций было объявлено в 1948 году, точно так же, как и право на создание своего государства было предоставлено палестинцам. А есть различные резолюции, конечно, есть и осуждения. Но, тем не менее, Израиль – суверенное государство и имеет право защищать себя и своих жителей.
7373948 – это наш прямой эфир. Вы тоже можете в нем участие принять. Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, Москва.
Да, пожалуйста, Александр.
А вы скажите, в курсе ли ваши гости о том, что Порошенко еврей?
Такое вот суждение, да, пожалуйста. Вам что-то известно о, не знаю, этнической,
национальной... А какое это отношение имеет?
Ну, для слушателей, видимо, имеет. Слушайте, мне, наверное, не в какой. Во второй раз мне приходится извиняться за наших слушателей. Вас до какой-то степени смущают вопросы такого порядка?
Нет, меня абсолютно не смущает, потому что, мне кажется, каждый вопрос может быть озвучен. Это нормально, человека это интересует. Я думаю, что вполне каждый вопрос может прозвучать. Но, тем не менее, могу сказать, что
не интересовались вопросом.
Использовать национальность как причину для осуждения или причину для восхваления не всегда, в моем понимании, является этическим.
Я тут припомнил, некоторое время назад здесь был один коллега из израильского издания, и я ему задал вопрос. Проводилось исследование среди граждан азиатского региона, пытались просто вычислить отношение к евреям в тех или иных странах Азии. И странным образом оказалось, что в Корее вот какие-то антисемитские настроения преобладают в сравнении с прочими государствами Азии. У вас есть хотя бы какая-то теория, почему это могло быть так?
Вы знаете, для того, или если я начну с вами беседовать об этой теории, нам надо будет хотя бы еще столько же времени для передачи. Могу лишь только сказать, что среди лауреатов Нобелевской премии мира большое количество людей еврейской национальности, и неважно, в какой стране они живут. Я хочу сказать, что одни из ведущих, мне кажется, актеров, музыкантов, ученых в России, они тоже еврейского происхождения. Ну и что? Давайте вместе радоваться и говорить о том, что не имеет значения национальность человека, имеет значение его успех, его продвижение в обществе. И я думаю, что и Израиль наделен большим количеством талантов, потому что считается второй страной в мире по хай-теку и по новым изобретениям и инновациям.
Что ж, тогда благодарю вас за визит, госпожа Голендер. У нас
спасибо.
В гостях была чрезвычайный полномочный посол государства Израиль в Российской Федерации Дорит Голендер. Я с вами тоже на этом прощаюсь.